Георгий Савицкий. Танк Иосиф Сталин. Иду на прорыв. Пролог. Немчура поперла густо, чтоб им, сукам, было пусто. Но не дрогнули коленки, бронебойный подавай. Мы отварены не в смятку, значит, будет все в порядке. Выстрел! Вот уже дымится. Чуть назад и заряжай. Год уже не 41-й. Мы дадим ответ конкретный на немецкую гармошку, наш советский контрабас. Мы устроим фрицам шорох. Зацепились за пригорок. Нас отсюда не подвинуть и не выковырнуть нас. Это вам не Подмосковье, где мы истекали кровью. Нынче ИС стоит горою, да и Ганс уже не тот. Робко жмутся у низины три немецкие машины. Вот один нашелся смелый, подставляет правый борт. Выстрел! Снова попадание. Быть наводчику с медалью. Мы в ответ словили плюху. Слава богу, рикошет. Мы тебя, Иосиф Сталин, после боя подлатаем. А пока держись, родимый. Здесь для нас замены нет. Подошли 34-ки. Сейчас пойдут другие терки. Там совсем другая скорость. Мы прикроем их огнем. И для полноты картины на броню своей машины пару звездочек красивых после боя нанесем. Алексей Матов. Стальной зверь притаился в густом подлеске у дороги. Это направление было одним из главных, по которому иваны вели наступление. Леса и болота существенно ограничивали маневр бронетанковых сил, и теперь к вящей радости генералов и прочих полководцев Рейха Дерусише Блицкриг отчаянно буксовал. А помогали этому как раз такие бравые парни, как экипаж обер-лейтенанта Клауса Вайса. Пятеро парней были уже опытными вояками, прошедшими огненный ад сокрушенной цитадели и чудом вырвавшимися из окруженного русскими Киева. Теперь они отчаянно дрались за каждый километр откатывающегося на запад фронта. Дорога, подле которой замаскировался танк, считалась второстепенным направлением, но все же русским деваться было некуда. Они просто обязаны использовать даже такой разъезженный проселок. Тем более, что их Т-34 не в пример проходимее и маневреннее, чем основная сила Панцерваффе, средние танки ПЗ-КПФ-W4 всех модификаций. Хотя почва тут одно название. Топкая болотистая местность, скользкий суглинок, предательские речушки и луговины. Даже их королева поля боя Панцеркампфваген 5 «Пантер» модификации А на своих относительно широких гусеницах едва добралась сюда. И это при том, что сложная ходовая часть танка с шахматным расположением опорных катков конструкции инженера Книпкампа обеспечивала не только хорошую плавность хода, но и более равномерное давление гусениц на грунт. Целую ночь пятеро солдат Панцерваффе оборудовали и маскировали позицию. Конечно, нормальный танковый окоп в плотном глинистом грунте вырыть почти что невозможно. Но все же хоть какая-то защита. Маскировка тоже была практически идеальной. Опытные вояки знали цену немецкой поговорки «пот экономит кровь». Занималось утро. Белые космы тумана выплывали из болотистых низин и плыли над лесом. Вековые дубы и сосны стояли в величавом безмолвии, и ни один листок, ни единая хвоинка не шевельнулась. Солнце, поднимаясь, освещало верхушки деревьев, но здесь, под пологом леса, все еще было сыро и сумрачно. Командир «Пантеры» зябко поежился, тяжелая капля росы упала ему за шиворот черного мундира с розовыми петлицами и кантом Панцерваффе. Вскоре после рассвета на дороге послышалось характерное клацанье, лязг гусениц и рев моторов. Эти звуки нельзя было спутать ни с чем. Русские 34-ки ранних выпусков не имели резиновых бандажей на опорных катках ходовой, поэтому и создавали такой лязг и скрежет. Вот головной танк Т-34 образца 1942 года с башней Микки Маусом показался из молочно-белых клубов тумана. Вначале из мглы выдвинулся стальной хобот 76-миллиметровой пушки, потом лобовая часть машины вместе с обтекаемой башней. Белые клубы тумана стекали по наклонной броне самого массового танка Советов, уже ставшего символом несокрушимой технической и военной мощи огромного и могучего государства. Промышленность СССР могла выпускать 20 тысяч таких машин в год. Но, разумеется, рядовые танкисты Вермахта и Ваффен-СС этой убийственной статистики не знали. Иначе как воевать-то? Да и зачем? Что касается экипажа «Пантеры» под командованием обер-лейтенанта Клауса Вайса, то они намеревались подбить несколько русских танков и благополучно уйти по заранее подготовленной тропе, пользуясь замешательством противника. Вот уже головная 34-ка вписалась в поле монокулярного прицела ТЗФ-12А. Танк в прицеле. Наводчик вел цель, сопровождая ее длинным 5-метровым хоботом смертоносного 75-миллиметрового орудия КВК-42. «Заряжай!» — скомандовал обер-лейтенант Вайс. «Яволь!» — тут же отозвался заряжающий, забросив унитарный выстрел с подкалиберным снарядом ПСГР-40-42 и закрыв клиновой затвор. «Готов к открытию огня!» «Огонь!» Наводчик грохнул ногой, и включенный непосредственно в электрическую цепь затвора орудия чувствительный индуктор выдал напряжение на электрозапал. Грохнуло 75-миллиметровое изделие фирмы «Рейнметалл Борзик». От отдачи «Пантера» содрогнулось всем своим стальным телом. Двухкамерный дульный тормоз и противооткатное устройство погасили чудовищные усилия. В панорамный цейсовский прибор командир «Пантеры» увидел, как в наклонном лобовом листе брони 34-ки образовался жуткий пролом. Конечно, рациональные углы, под которыми были сварены бронелисты основного русского танка, давали существенное преимущество из-за возможности рикошета. Но большой люк механика-водителя и шаровая установка курсового пулемета существенно ослабляли лобовую бронедеталь. Да и качество сварных швов не всегда было достаточно высоким. А чего еще можно ожидать от валового производства, на котором заняты женщины, старики и дети? Русский Т-34 был обречен. Вслед за вспышкой выстрела из дула танковой пушки выдуло под избыточным давлением пороховые газы. Механизм продувки ствола делал боевую работу экипажа «Пантеры» гораздо комфортнее. Уже не было опасности угореть в танке от пороховых газов, скапливающихся после стрельбы. Обер-лейтенант Вайс корректировал огонь своего наводчика. 30 градусов влево. Есть. Башня разворачивается влево на указанные командиром градусы. Ствол орудия принимает указанный угол возвышения в зависимости от дистанции. При этом окулярная часть прицела оставалась неподвижной, а отклонялся только его объектив. Это было очень удобно для наводчика. Огонь. Выстрел произведен. Танк подбит. Очень хорошо. Второму Т-34 немецкий подкалиберный снаряд ударил в самое уязвимое место под скос башни. Сила удара была настолько велика, что башню развернуло и заклинило. А через мгновение обреченная 34-ка превратилась в извергающийся вулкан. Видимо, сдетонировали снаряды боеукладки. Башню окончательно сорвало с подбашенного погона и отбросило метров на 5 от искореженного чудовищным взрывом остова. «Пантера» огрызалась карбид вольфрамовыми клыками бронебойных и подкалиберных снарядов расчетливо и точно. А люди в ее бронированном нутре работали четко и расчетливо, как на конвейере. Лесной проселок уже был перекрыт остовами 4 сгоревших русских танков. Остальные пытались неуклюже маневрировать, но и этим бронированным великанам было слишком тесно здесь. Русские 76-миллиметровые пушки крушили подлесок. Взрывы выворачивали с корнем средней величины деревья. Но толку от этого было мало. Наоборот, вздымающиеся фонтаны грязи, воды из болота, рушащиеся стволы деревьев и вовсе закрывали обзор. А у экипажа «Пантеры» было огромное преимущество в качестве прицелов и оптических приборов наблюдения от знаменитой фирмы Карла Цейса. Еще один Т-34, неуклюже разворачиваясь, подставил борт, который тотчас же пробила болванка почти в 7 килограммов весом. Это был бронебойный трассирующий снаряд ПСГР-39-42. И он не оставил русскому танку ни единого шанса. «Очень хорошо», — снова воскликнул обер-лейтенант Вайс. «Основная часть плана выполнена». В 5 погребальных костров обратились русские 34-ки. Нужно было уже подумать и о смене позиции. «Прекратить огонь?» «Приготовиться к смене позиции». И тут произошло невероятное. Сквозь дым и пыль на дороге среди разгромленной русской техники появился не совсем обычный силуэт танка. Наводчик, да и сам Клаус Вайс не могли опознать его среди заученных силуэтов русских и союзных машин. К черту! Если это новый русский танк, то гореть он будет так же, как и старые. Огонь! Очередной 75-миллиметровый снаряд ударил в правую конечность лобового бронелиста ближе к сварному шву. Но русский бронированный боец стойко принял этот сокрушительный для любого другого танка удар в скулу. Повезло. Попадание пришлось под углом. Оно хоть и вырвало изрядный кусок металла из толстой шкуры русского танка, но экипаж чудом уцелел. Русский танк содрогнулся от удара всем своим бронированным корпусом, но продолжал упрямо ползти вперед. Однако, в отличие от великого русского гуманиста, танк и не собирался подставлять другую щеку. Вместо этого он легко отбросил горящие останки, развороченные взрывом 34-ки, и пошел прямо на противника. Огромный, больше «Пантеры», русский тяжелый танк пер вперед. Еще один бронебойный снаряд расплескал грязь у левой гусеницы русского танка. Наводчик «Пантеры» на этот раз сплоховал. Одно дело расстреливать из засады практически беспомощные перед крупповской броней и орудием 34-ки, и совсем другое — целиться в прущего на тебя стального монстра страны Советов. Вот массивная обтекаемая башня неведомого танка развернулась, и 5 немецких бойцов «Панцерваффе» заглянули в мертвенно-черный зрачок огромного дульного среза, увенчанного короной дульного тормоза. В следующий момент дуло орудия русского танка озарилось ярчайшей вспышкой. Сверхмощный снаряд весом в 250 центнеров ударил по башне «Пантеры». Скорость его вылета из ствола составила 800 метров в секунду, что имело весьма плачевные последствия для «Панцеркампфваген 5А». Словно былинный богатырь, мечом смахнул бронированную голову кровожадной немецкой кошки. Второго выстрела не последовало. Когда рассеялся дым, перед исполинским русским танком замерла обезглавленная «Пантера».